Радио «Вера» представляет. Пайдейя.
Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдейя». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить с протоиереем Олегом Чепановым, кандидатом педагогических наук, членом Общественного совета по религиозному образованию Курской митрополии. И напомним, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, а также священников и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитие.
А у микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Привет, Сережа.
Здравствуйте.
Отче,
всем.
Добро пожаловать. Сережа, вижу, что ты спешишь задать свой вопрос.
Совсем недавно завершились в Москве международные рождественские образовательные чтения. Все мы помним, и многие СМИ об этом говорили. Святейший Патриарх выступил со своим словом, рассказал о ситуации, которая есть сейчас в духовно-нравственном, таком, скажем, сегменте нашей церкви, государства, и, скажем так, обозначил фронт работы, обозначил стремление. Батюшка, вы приехали к нам из региона, из Курской области. Курская область у нас многострадальная. Как вы занимаетесь, такой простой вопрос, духовно-нравственное просвещение в контексте того, что говорил Святейший Патриарх, вот это и выбор ОПК, и поддержка детей, и искусственный интеллект, и гаджеты, ну, много о чем можно говорить.
Не перестаю восхищаться вообще просто мудростью Святейшего Патриарха и его погруженностью в проблему. Понимаете, одно дело, когда, ну, скажем так, тебе подготовили текст, ты познакомился, прочитал, отчитал, чтобы от зубов отлетало, что называется. Но вот вспомните, сколько раз Святейший Патриарх отступал от своего текста.
Да, он не смотрел в листок.
Он не смотрел
он
в листок.
Людьми,
вот,
да. Кажется,
знаете, я почему это
делает.
Он всегда это делает. Погруженность Патриарха вот в проблематику. Она, конечно, колоссальная. Почему я на это обратил внимание вот именно сейчас, вот в этом году, когда был на рождественских чтениях? Потому что, когда Святейший Патриарх заговорил о том, что священник должен прийти в дошкольные образовательные организации, о том, что нужно разрабатывать программы дополнительного духовно-нравственного воспитания в дошколке, вот, ну, это то, что, чем я сейчас занимаюсь непосредственно, очень мне это близка тема, вот, и как раз Святейший об этом говорил, не глядя в те. Как мы в нашем Курском регионе работаем? Слава Богу, вы знаете, есть даже чему порадоваться. Вот когда, ну, снова будем с вами апеллировать к выступлению Святейшего, когда он сказал о том, что в среднем по стране выбор модуля основ православной культуры в рамках обязательного предмета в 4 классе основы религиозной культуры и светской этики 46%, в Курском регионе 83%. Причем мы к этому шли долго, мы к этому шли целенаправленно, ведь Курская область – это один из первых регионов России, в которой еще в конце 90-х годов прошлого столетия, страшно сказать, прошлого столетия.
Прошлого тысячелетия.
Даже тысячелетия. Был введен факультативный курс «Основы православной культуры». И одна из первых программ профессора Меньшикова и протоиерея Валентина Гребенькова, вот по ней работали наши педагоги. Поэтому для нас введение ОРКСЭ в 2012 году это не было новацией. То есть у нас и прошли к этому времени уже многочисленные курсы повышения квалификации учителей, подготовленные у нас были специалисты, Курский институт развития образования в этом плане работает, и у нас очень добрые отношения, церковно-государственные отношения вот в сфере образования. То есть священник в школе – это не нонсенс, это не какая-то новация, а более того, у нас за каждой школой закреплен священник.
А как вы этого добились? Потому что я знаю то, что некоторые регионы просто препятствуют тому, чтобы священник приходил в школу.
А я скажу, 2003 год, получается, у нас столетие канонизации преподобного Серафима Саровского. Батюшка Серафим своими мощами посещает Курский край в 2004 году, а в 2003 мы проводим какие-то конкурсы, мы проводим мероприятия, связанные с преподобным Серафимом Саровским, и мэр города Курска, то время, Сергей Иванович Мальцев, говорит: послушайте, ну вот надо же в системе образования, в школе детям-то рассказать о том, кто такой преподобный Серафим Саровский. То есть его иконы мы видим, его изображение где-то на какой-то стеле знаменитых великих курян мы видим. А кто он такой? Ну, нужно, чтобы кто-то рассказал.
Это первый разговор о важном, получается.
Ну, первый разговор о важном.
Да, в Курской области.
И мэр тогда сказал о том, что вряд ли учитель может это все доступно рассказать. Я напоминаю, 2003 год, не 23-й,
то
а 2003-й.
Речи вообще еще не было.
Речи о православной культуре в стране вообще просто не шло. Угу. И он говорит: так давайте же мы попросим, может быть, священников, чтобы они пришли в школы и рассказали. А правящим архиереем Курской епархии в то время был покойный схимитрополит Ювеналий. Владыка очень ратовал за введение православной культуры в школе, и он решил пойти немножко дальше. Он сказал: да священников-то мы к вам направим. Во-первых, говорит, не каждого священника можно в школу еще пустить, о чем, кстати, святейший патриарх сказал на прошедших рождественских чтениях. Вот, он говорит: а давайте мы с вами сделаем так, чтобы священник... Вот нужен, чтобы батюшка пришел в какую-то школу, ну, город Курск, это же удалены школы друг от друга, но рядом с приходами, и давайте за каждой школой мы закрепим священника. И глава сказал: давайте список, и мы с вами двойной подписью, двойными печатями это все с вами скрепим. И у нас первый список по распределению духовенства по школам 2003 год за подписью мэра и правящего архиерея Курской епархии. И вот эти добрые отношения, они сложились, слава богу. У нас очень добрые отношения с и системой образования, и глава региона, губернатора нас поддерживают на протяжении вот всего этого времени. Поэтому это совместные проекты с Курской областной думой, с общественными организациями. Ну, я думаю, перечислять не имеет смысла, потому что, ну, по большому счету, в каждой епархии многое делается, вот, но, слава богу, что мы поддерживаем вот такие добрые отношения.
Очень важный опыт этой области, потому что она слушает по всей стране и вообще по всему миру. Это очень важно делиться, но очень многие педагоги слушают, дают обратную связь, как это у вас, как это у нас. Батюшка, ну, такой немножко перейдем в такую плоскость, может быть, прикладную. Например, мой ребенок переходит в 4 класс. Вот как раз в 4 классе у нас, в 4 классе у нас происходит как раз... Начинается выбор. Программа и выбор.
Да-да-да, и выбор модуля.
Вот как этот выбор происходит, что нужно родителям знать, и как на это может повлиять священник?
Ну, если юридически формально к этому вопросу подходить, то выбор модуля происходит где-то в 3-й, 4-й четверти 3-го класса на родительском собрании, когда дети, вернее, родители детей пишут заявление, и где они указывают тот модуль, который хотели бы, чтобы изучался в школе. Священник, все определено, все регламентировано, священник, учитель не может призывать изучать тот или иной модуль.
Но на родительское будет... собрание священник может прийти.
На родительское собрание священник может прийти, сказать о красоте православной культуры, безусловно. Вы знаете, вот даже если мы возьмем карту Курской области, то мы увидим, что в разных муниципалитетах, в районах не одинаковый процент выбора модуля православной культуры. Есть такие районы, ну, где, скажем так, достаточно низкий процент, но на протяжении достаточно такого большого промежутка времени, ну, не знаю, с чем это связано, чем родители одного района отличаются от родителей другого района, по всей вероятности, здесь, ну, какая-то позиция, может быть, даже руководство там или образовательной организации, или, может быть, отдела образования. Выехали, провели дискуссионную площадку, поехал в этом году, с нами поехал министр образования и науки Курской области, с нами поехал заместитель руководителя центра «Патриот», полковник, боевой офицер, за его плечами 25 горячих точек, орден мужества, две медали за отвагу, две медали за заслуги перед Отечеством с крестами, за боевое содружество. Потрясающий человек, глубоко верующий. Вот на мгновение отвлекусь, когда ему задают вопрос, ну, часто школьники, у нас есть совместный проект «Твой выбор, твое будущее», и мы выходим в школу, встречаемся с учащимися. И вот часто дети задают вопрос: а есть ли у вас какой-то талисман? Он говорит: ну какой талисман? У меня, говорит, есть крест на груди, у меня есть определенный набор псалмов, которые я выучил, и молитвы, которые я знаю, и больше мне ничего не нужно. И вот мы поехали туда, мы провели вот такую дискуссионную площадку, и когда раздаются голоса о том, что, ну, ведь у нас же могут быть представители других конфессий, не только православные в классе. Слушайте,
кстати, я... Кстати, очень важная тема, да.
Я, когда бываю в Москве, вот стараюсь использовать время максимально с пользой. Если есть возможность, бываю в Третьяковской галерее. И вот тех залах, где полотна с евангельскими сюжетами, библейская тематика звучит, да там полно групп из Китая. Представляете, они приезжают для того, чтобы познакомиться с нашей культурой. Да. Они перестают быть китайцами? Нет. Они перестают... У них мировоззренческий переворот какой-то происходит? Да, по всей вероятности, нет. Не нужно путать понятие религии и культуры, и каждый человек, вот вера, это мое личное, вот на радио вера, говорим с вами о вере, да, вот, наверное, вера, это мое личное духовное состояние, а вот знать культуру должен абсолютно каждый человек.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». В студии у нас протоиерей Олег Чебанов, председатель Объединенной комиссии по религиозному образованию Курской области, кандидат педагогических наук, у микрофонов Кира Лаврентьева.
И Сергей Платонов.
И мы продолжаем наш разговор.
Батюшка, когда уже выбрали модуль, например, это ОПК, какую задачу перед собой ставят преподаватели? Ведь определенно, если человек, ребенок из невоцерковленной семьи, вряд ли он за этот курс, по-моему, там 28 часов, да, Бочка?
Да, ну это год.
Да, год. Вряд ли он станет православным христианином. Чего мы хотим добиться этим курсом? Многие задают вопрос, зачем это?
Ну, я думаю, конечно, я согласен, Сергей, я с вами совершенно согласен. Если изучать математику в течение недели один час, один урок, мы не сформируем не то, что Софью Ковалевскую, а мы вообще и таблицу умножения, наверное, не выучим. То же самое, то, что касается и вот приобщения к православной культуре, но хотя бы вот это толика малое, и то, слава Богу, это великое достижение, то, что мы можем говорить о православной вере, о православной культуре. Но ведь давайте не забывать, вот министр образования, кстати, об этом говорил на прошедших рождественских чтениях, министр просвещения Кравцов, он говорил о том, что на протяжении вот еще следующий, 5, 6, 7 класс, будет изучаться предмет духовно-нравственная культура.
Да, сейчас разрабатывается программа.
Разрабатывается, кстати, программа, там, да, есть еще и краеведение, к слову сказать, вот краеведение хороший, в принципе, предмет. Почему? Потому что, когда говорят о том, что, ну, вот давайте сборную солянку изучать, винегрет из разных-разных религий, про себя думаю, слушайте, ну вот хорошо, что есть краеведение, ведь Курский край, если мы возьмем, ну не было там ислама, ну не было там католицизма, ну не было там даосизма. Православный край, который сформировался и формируется на протяжении тысячи лет. И вот этот предмет, он будет в исторический блок входить, будут преподавать учителя истории, по всей вероятности, будут курсы повышать, квалификация, будет подготовка, и это, конечно, достижение, то, что не только в четвертом классе, но и чуть дальше будет изучаться.
У одного из моих детей, когда выбирали программу, по которой они будут обучаться, родители выбирали для своих детей, в общем, собственно, направление, в чате происходили такие серьезные дискуссии, одна мама написала, что я не отдам, значит, своего ребенка изучать православие. Вы еще не знаете, что там было на самом деле, когда было крещение Руси. Я думаю, вот надо же, человек столько вообще прожил.
Крещение огнем.
1998 года уже с нами.
И все так однозначно.
Все видел, все знает. Она говорит, не все так однозначно. И вы знаете, отец Олег, меня это тогда так триггернуло, не потому что...
Ты вступила с ней в дискуссию?
Я такая законница, хотя я законница, я кое-что написала очень вежливо, я очень вежливо написала, я говорю, что вы можете не быть верующим человеком, но знать свою культуру, знать свою историю, которая нераздельно связана с историей Русской Православной Церкви, но, в принципе, обязан, наверное, каждый житель нашего государства, думающий. Ну, правда, это просто элементарные какие-то азы, которые можно было бы узнать, можно было бы ознакомиться. К чему этот бунт, подумала я. Но, опять же, мы же не знаем, из каких
событий. Так более того, я
соображений исходило это
обычно? Знаете, вот каждый раз, когда совершаю крещение в своем храме, православный регион, 98, наверное, или 97% все-таки себя идентифицируют с православием, крестят своих деток, которому там полтора месяца от роду. И вот каждый раз, когда я говорю слово «назидание», говорю об ответственности крестных родителей, что крестные родители, восприемники, там это те, устами которого ребенок отрекся от сил тьмы, сочетался со Христом, говорю о том, что их обязанность не только на день рождения, на Новый год принести 5 килограмм мандаринов и мягкую игрушку, а еще молиться о своих детках. Понимаю, что порой это мимо
ушей пролетает. Какой взгляд у этих людей?
Ой, разные. Особенно, Сергей, знаете, когда иду не и плюни, тут и смех, и веселье, и общее такое оживление. Ну, ладно, это тема другого разговора.
Хотя это все очень серьезно, на самом деле.
Хотя это очень серьезно, это вызов сатане. Это общение с духовным миром, мы понимаем. Но вот каждый раз, когда я говорю о том, что вот эта семечка, которую мы посеяли, его нужно взращивать и поливать, если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал достойным гражданином Отечества земного и Отечества небесного. То есть как можно чаще причащайте, научайте, читайте, видео показывайте, говорите, молитесь о нем. И всегда в завершение говорю, а вот когда он подрастет и будет учиться в третьем классе, не забудьте сделать выбор модуля «Основ православной
вот
культуры».
Вот так вот семечко и закладывается. Закладывается, да.
Да, удивительно, конечно, удивительно.
А вот те, кто учат...
Тоже вопрос.
Пока. Очень большой вопрос. Вы знаете, вот когда это преподавали учителя, вели занятия учителя именно основ православной культуры, которые прошли, ну, допустим, или подготовку на факультете теологии и религиоведения, потому что есть педагогическая специальность, педобразование, вот, направление подготовки. Это одно дело. Это специалисты, которые в течение, если специалитет 5, там, или бакалавриат, магистратура 4-6, они это все это воспринимали, они это все в багаж, педагогическую копилку все это складывали. Другое дело, когда человек прошел там, допустим, переподготовку какую-то, ну, тоже условно является специалистом в этой области, а когда ведет учитель начальных классов, и причем для него этот предмет, он повторяется лишь через 4 года, ну, вопрос очень большой. Это не подготовка к ЕГЭ, это не математика, это не русский язык, это не литература, это не природоведение.
Отношения соответствующие.
Соответствующие отношения. И зачастую, ну, я понимаю, что могут этот час использовать и для того, чтобы там просто дополнительно по математике использовать. Ну, такое же тоже есть. Я понимаю, не надо идеализировать вот эту ситуацию о том, что у нас все учителя качественно подготовлены, так же, как и священники у нас порой такие, которых, может быть, в детскую аудиторию и допускать-то нельзя. И предмет оказывается немножечко на обочине образования. Называть процесса. Ну, что греха таить.
Это важная проблема, кстати. Как из этой ситуации можно выходить?
Ну да, чтобы формализм это все не пришло.
И, вот и в суеверии еще не пошло.
Вот мы ввели основу православной культуры. Все,
галочку
галочка поставлена.
Вот видите, мы с вами одновременно сказали. Знаете,
быть,
мне кажется, во взаимодействии, в очень добром взаимодействии, вот если налажены взаимоотношения между приходом и школой общеобразовательной, если есть такие добрые отношения, если священник там не гость, которого приглашают, ну, рассказать про Рождество Христово там или о Пасхе, что-то.
Два раза в год, да?
Два раза в год. Нет, а если священник часто бывает, который может и на родительском собрании с родителями пообщаться, и с педагогами на каком-то педагогическом совещании, и самое главное, личное общение, и с администрацией, с советником по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными организациями.
Для этого нужно профильное образование же, батюшка, правильно я понимаю?
У кого?
Самому чтобы войти, священнику.
Да, самому священнику, чтобы войти в общеобразовательную школу.
Педагогическое
не
нужно?
Нет, нет, нет. Если он не является педагогом этой школы, то нет. Нет, он просто приходит так же, как, допустим, врач, который
как
приходит профилактическую работу какую-то проводит.
А если на должность стать? Советник, там, директор и так далее? Что для этого требуется?
Ну, вы знаете, здесь вопрос больше этический. Мне кажется, священник не должен работать в школе. Почему? Потому что, ну, если он преподает основу православной культуры, вот образ священника, он все-таки несколько иной, нежели педагог в школе. Ну, наверное, не вникая в какие-то подробности, наши радиослушатели понимают, о чем я говорю. Все-таки, ну, и каждый должен заниматься своим делом. Там печь, там пирожник, там точать сапожник, ну, вот и так далее. Очень хороший опыт. Вот, кстати, есть, коль уж мы заговорили о советниках по воспитательной работе, у нас тоже в нашем регионе, в Курском, очень добрые отношения с навигаторами детства, с движением первых у нас очень хорошие отношения. И, кстати, вот особенно в районах, не в городе, а вот где-то в районах, в райцентрах, там, да, где-то в селах, где матушки, то есть жены священников, они работают зачастую вот как раз советниками по воспитательной работе. И опыт колоссальнейший. У нас мы настолько интегрировали, вот соединили, что называется, светскую и православную составляющую, что вот ближайший проект, над которым сейчас работают у нас советники, это празднование Дня православной книги. А еще у нас есть проект, мы разрабатывали кейс маршрутов как раз по объектам культурного наследия, по храмам, каждый в своем районе. Ведь храм — это же не только объект религиозного назначения, но и подавляющее большинство — это объекты культурного назначения, которые памятники истории, культуры, которые находятся, ну, или на региональном уровне под защитой государства, а есть некоторые и федеральные. Вот поэтому как же об этом не говорить и не знать. А с движением первых у нас интересная акция к Рождеству Христову прошла. Рождество Христово с первыми. Детки своими руками делали елочные украшения, затем передавали в храм. Вы скажете: слушайте, ну что там в храме игрушек нет, которые на елку можно повесить? Да есть там игрушки, все там есть. И звезда Вифлеемская венчает эту, украшает верхушку этой елки. Но здесь же колоссальное миссионерское назначение со стороны прихода, вот, и культурно-просветительская акция для системы образования, потому что принесли эти игрушки. Батюшка расскажет о смысле Рождества Христова, расскажет, почему этот праздник, как у нас вообще календарь идет, 2026 от Рождества Христова. Подарки им какие-то подарит, доброе слово им скажет, согреет их своим теплом, а детки будут чувствовать свою сопричастность к празднику Рождества Христова и к тому, что они в этом храме конкретно, вот придет он с родителями на Рождество, на службу или в течение там святок, и скажет: мам, а это же вот моя игрушка висит. Сопричастность.
Да, я это помню, это чувство. Еще, знаете, когда мы даже в школе воскресной что-то делали, а потом на центральную елочку относили.
Вот, вот.
Или когда ты в холле поешь.
Или даже в обычной школе, да, ты что-то сделал, ага, на елочку отнес, но почему-то идет ощущение вот какого-то чуда. И это удивительно, а это чудо, оно все равно неизменно связано с какими-то вот духовными переживаниями.
Конечно, а это в течение жизни, это все это, да, проносится. Вот эти детские все, воспоминания, то, что ты получил в детстве, может быть, а мы об этом забываем на каком-то этапе, а затем вновь к этому возвращаемся. И, знаете, мне хочется верить в Деда Мороза. Вот представляете, я сижу перед вами, взрослый священник, а мне хочется верить в Деда Мороза, потому что с Дедом Морозом связаны какие-то очень добрые такие ощущения. Я понимаю, сейчас православно-ортодоксальная консервативная часть.
Не, а каких проблем? Мне кажется, нет никаких проблем здесь с Дедом Морозом. Ну, да. Хотя я знаю, да, есть верующие, да, которые говорят, зачем нам Дед Мороз, если у нас есть, да, святые. Да. И, в общем-то, храм.
Святитель Николай, собственно, кстати.
Ну, мы, кстати, в своей семье немножко вот, ну, когда детки были маленькие, сейчас они взрослые, да, уже все, немножко по-другому подошли. У нас мы елку наряжаем всегда 31 декабря. К Новому году мы подарки друг другу не дарим. И у нас всегда к Рождеству Христову рождественский ангел у нас кладет подарки под елку.
А я в этом году впервые на святителя Николая им развесила на кроватках носочки вот эти подарочные. Ну и положила туда что-то такое символическое, типа яиц вот этих вот шоколадных. Угу. Слушайте, они у меня уже большие, но они так обрадовались.
А знаете, это традиция.
Ага, они
вот
так обрадовались.
Я настолько был, я был счастлив просто. Вот наша традиция такая новогодняя, 31 декабря вечером я всегда служу. Ночью, да, у нас службы, да, нет, то есть я вечером служу и утром божественную литургию, 1 января служу. Вот. И у нас 31 декабря семья делится на две части. Кто-то готовит праздничный стол. Мы понимаем, что пост, безусловно.
Ну, все равно,
пост,
да,
не голодовка. Почему мы
бы
понимаем,
не
с вами собраться,
не посидеть
за столом,
да,
для того, чтобы вспомнить, что было в году уходящем, и просто, ну, наметить какие-то планы на год наступающий. А другая часть наряжает елку. И вот старшая дочь 1,5 года назад вышла замуж, они живут отдельно. И как было приятно, когда накануне Нового года звонит дочь и говорит: папа, а можно мы с Сережей, Сереж, вот мой зять, ваш тезка, говорит, а можно мы тоже приедем к вам наряжать елку и будем встречать Новый год у вас?
Слушайте, вот это вообще, Это просто мед для ушей.
А дальше же это все понесется в их семьи. Три дочери, сын. Ну, и дальше это будет продолжаться традиция.
Я просто вспомнила, я так сопротивлялась, когда муж меня... Первый год сопротивлялась, когда муж меня в свою семью привел на Новый год. А теперь для меня такое счастье, что вот мы все вместе по игрушечке, на елку. Это вообще, это, конечно, совершенно другие ощущения. Да, напомним нашим слушателям, что в эфире программа «Пайдея».
В гостях у нас протоиерей Олег Чубанов, кандидат педагогических наук, а также председатель Объединенной комиссии по религиозному образованию Курской митрополии.
Так точно.
Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Пайдея. Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. У нас в студии протоиерей Олег Чубанов, председатель Объединенной комиссии по религиозному образованию Курской митрополии, кандидат педагогических наук. У микрофонов Кира Вавренцева.
Сергей Платонов. Продолжаем.
Отец Олег, вот хотел вас спросить о форме коммуникации с детьми. Время от времени мы говорим на эту тему с нашими гостями в программе «Пайдея», и ответы очень разные всегда. Но вот точно все мы знаем, наверное, здесь, у всех есть дети, да и сами мы были детьми, в конце-то концов, что ребенка обмануть практически невозможно. Если с ним общаться на серьезные темы, такой заигрывающий, показной такой, может быть, даже какой-то такой вот сюсюкающий интонацией, он никогда в жизни в это не поверит и никогда в жизни не откроет тебе свое сердце. Вот эта форма взаимодействия не со своими, а с другими детьми, отче, в школах, в садах, чем вы и занимаетесь, занимаетесь часто, занимаетесь много. Вот она какая? Какой тут ключ? Какая тут дверца вот эта волшебная у папы Карла, в которую можно все-таки попасть, вот этот волшебный прекрасный мир взаимоотношений с маленьким ребенком?
Искренность, прежде всего, и честность. Потому что, Кира, я совершенно с вами согласен, невозможно ребенка обмануть, потому что он действительно даже через интонацию
чувствует... А вот теперь
чувствует,
я тебе расскажу.
Да,
вот этого же не надо, да, пару. Делать.
Нет, этого не должно быть. Знаете, дети... знаете, часто вот задают вопрос. Ну, вот 32 года я в системе образования. Из них 25 в сане священника. Вот я, каждый день у меня встречи с молодежью, с детьми совершенно разного возраста, линейка от детского сада до высшего учебного заведения. И вот часто, знаете, задают вопрос, ну как вот, что, ну что ты скажешь, молодежь изменилась в какую сторону, в лучшую, худшую, молодежь стала как, какой? Вы знаете, молодежь не стала ни хуже, ни лучше, молодежь просто сейчас другая, и надо это принять, и надо это понять. Зумеры уже ушли, пришло новое совершенное.
Да, кто пришел?
Так, я еще к зумерам-то не привыкла, их речь еще не выучила, они уже ушли.
Они ушли, потому что пришло поколение W, двойной ты. Это те, которые живут в двух реальностях.
Ого.
В реальной жизни и в виртуальной реальности. Те, которые не представляют свою жизнь просто без компьютерных игр,
да,
без смартфонов и так далее.
W мы тоже по-своему иногда...
Да, слушай, у нас червячок Джим был, а тут такие серьезные.
Слушайте, я помню еще Тетрис. Я помню еще этот
Марио.
Этот волк, который в лукошко яйца собирал. Вот те, которые постарше радиослушатели,
прям.
Сейчас это все понимают, совсем, о чем я говорю. Ну вот, и немножко другая молодежь. Нам нельзя... Знаете, что тормозить, нельзя опаздывать. Нужно понимать, мы говорим о вечных истинах. Церковь 2000 лет не говорит ничего нового, но говорит каждый раз по-новому. Поэтому нужно идти вот в эту среду и нужно общаться. А еще есть же невербальная форма общения. Иногда можно что-то сказать просто глазами, можно сказать мимикой, можно сказать жестом. Вот приведу пример. Опыт моего друга, близкого священника, очень искренний, добрый, хороший такой батюшка, работает с детским садом. У них там православная гостиная для воспитателей и для родителей, ну, для старших. И с детками он общается. Он приходит, садится на этот маленький стульчик, они его окружают все. Он дает им возможность подержать крест в руках. Они могут его бороду погладить. Ну, то есть нормально так. Такое очень хорошее доверительное общение. И мальчонка Коля, у которого проблема из семьи, он несет сквернословие, матом ругается. Вот даже и воспитатели говорили: Коля матюкашник. И приходит батюшка, отец Владимир приходит в детский сад, ему встречаться в этой самой группе, где Коля Матюкашник. И заведующая говорит: «Ой, отец, держись, потому что сейчас может быть все, что угодно». Ну, все. Он обладает информацией, предупрежден, значит, вооружен. Он присаживается, говорит: «Так, а кто у вас Коля?» И тут этот Коля, он говорит: «Иди ко мне сюда». Он сажает его на колени. Он его просто прижал к себе и погладил по голове. Проблема в семье, потому что они без мата не общаются. А почему? А по всей вероятности у них какой-то скандал, противоречие, нет добрых отношений между родителями. И ребенок это все несет просто в детский сад.
А сейчас даже и без скандалов мат вошел сильно в жизнь.
В обиходе абсолютно.
Полностью. Мат не наш формат. Ругаться матом, быть приматом. Ну вот, а здесь просто батюшка, вот, знаете, вот по-отечески просто вот обнял и приласкал. Коля матом не ругается.
Да вы что?
Да. Вот такое чудо. Он сейчас уже в школе, не знаем, как в школе. Не
Коля
знаю.
Молодец.
А Коля молодец.
А вот кто детском ругается, саду он больше, тот, да. тот не молодец.
Ну, он попытался там что-то сказать такое, правда, вот, ну, около. Ну вот, и отец Владимир сказал: «Слушай, говорит, ты такой красивый. И говоришь такие некрасивые слова, но нет, надо говорить только красивые, волшебные слова, добрые».
И всё. Он теперь вот сознанием, что он красивый, вдохновленно живет. Вдохновенно живет. Слушайте, вот воистину все-таки любовью покрывать.
Исключительно.
Это беспроигрышный вариант взаимодействия с детьми, да и со взрослыми.
Со взрослыми.
Здесь нужно быть самим и себя представлять, определенную личность, уровень какой-то, быть, а не казаться. Как
понимаете,
говорится.
А ведь почему Точно. Люди кричат, когда они ругаются? Казалось бы, уши те же самые. Чего мы кричим? Да потому что сердца отдаляются, да? Ведь когда два влюбленных сердца, парень, девушка, общаются, они же в любви признаются. Как? Они же не кричат, они шепотом говорят, шепотом.
Тихо.
Тихо. Поэтому вот я всегда тоже вот педагогов порой настраиваю, ну, там, бывают же всякие ситуации, когда, ну, хочется вспылить, хочется там громко все это сказать. Я говорю: «Слушайте, хочется кричать, кричите шепотом, шепотом кричите». И все, и все.
Моя учительница по географии переходила на немецкий язык. Просто начинал говорить на немецком языке.
Вот она говорила: «Аншульген забитый».
Ну, что-то там, я не помню, что, но мы почему-то все начинали молчать.
А вы все говорили «Нихтерштейн».
Ну, примерно так. Она просто начинала свой урок на немецком языке. Вот мы люди такие низкого уровня.
Это тоже, кстати, прием. В шок немножко ввести
детей. Если вы меня не слушаете,
детей.
Ну, да.
Либо очень тихо начать говорить. То есть что-то сделать неожиданное, то, что они не ждут от тебя сейчас.
А вот вы знаете, интересная ведь тема. Мы разработали же программу с педагогами дошкольных образовательных учреждений, Купельком. И есть занятия «Мы дружбою сильны». И знаете, там же в каждое занятие встроено мое видеопослание. То есть я там к деткам обращаюсь и говорю какой-то фрагмент из телевизионной программы «Купелька».
На телеканале «Союз», да.
На канале «Союз», совершенно верно. И мы дружбой сильны, то есть мы даем сначала деткам, кто умеет читать, они прочитают, безусловно. Если нет, значит, воспитатель скажет. Одна табличка, на которой написано: «Бог есть любовь». А уже к этому времени прошло занятие «Бог есть любовь». Это первое, базовое понятие. Тот самый Бог, о котором мы вообще-то в гимне Российской Федерации поем. Хранимая Богом родная земля. То есть Бог. А кто такой Бог? Он любит нас. Он создал весь этот мир только по своей любви. Вот художник, он не может не писать картины, потому что он любит свое дело. И Бог, он не мог не создать этот мир, зная прекрасно, что люди согрешат, отступят и так далее. Сформировали понятие на русском языке «Бог есть любовь». Следующая табличка на белорусском: «Бог есть с любовью». По созвучию можно понять, о чем речь. А следующая табличка на китайском: не произнесешь, не прочитаешь. А оказывается, языки могут быть, можно говорить на разных языках об одном и том же. Опускаю подробности дальше в своем видеопослании. Я говорю о Вавилонской башне, как люди решили потешить свое тщеславие, самолюбие и стать равными Богу, и решили воздвигнуть такую башню, столб, который уйдет за облака, и они станут равными Богу. И только было слышно, нужно такой стройматериал. Кто-то говорил: нет, надо такой, надо строить так. Кто-то говорил: надо строить так. И люди перестали понимать друг друга. Господь перемешал языки. Мы понимаем, прекраснейшая метафора для восприятие порой даже не церковного, не верующего человека о том, что можно говорить на одном языке и не понимать друг друга. У меня была замечательная близкая наша знакомая, с которой мы работали в отделе, религиозное образование, катехизация Курской епархии, она на любом совещании, когда разговор заходил в тупик, она всегда говорила: «Коллеги, да вы услышьте меня». И дальше мы как раз анализируем, в детском саду детки анализируют понятия «слышать» и «слушать». И оказывается, если мы слышим друг друга, если мы воспринимаем чужую точку зрения и понимаем, что ее не нужно сразу отторгать, а прислушаться, понять, а может быть, чем-то разделить, тогда мы действительно можем сделать очень многое. Если мы говорим даже на разных языках об одном и том же, то мы великая сила. И в конце, когда мы показываем, в конце занятия в детском саду показываем карту России, которая как лоскутное одеяло, разным цветом региона выделена, и мы говорим о том, что мы, может быть, разных национальностей, разного вероисповедания, напоминаю, это не православный детский сад, светский, разного вероисповедания, разных взглядов, разного возраста. Но если мы слышим и слушаем друг друга, то мы единый большой громадный народ, и мы дружбой сильны. А особенно сейчас это актуально, ну вот в свете того, что президент объявил этот год, наступивший 2026, годом единства народа в России.
Ну это тоже, опять же, про внутреннюю культуру, конечно.
Угу. Процесс не должен останавливаться, получается. Угу. То есть дети растут, это всегда материал, всегда с ним работаешь. Так, так грубо сказать, все это должно быть постоянно.
Получается. Ко мне женщина в храме подошла, пожилая, мы с ней дружим давно и приятельствуем, и всегда у нас такие теплые беседы случаются, и она говорит, что раньше люди были неграмотные, но умные, а теперь грамотные, но глупые. Ну, понятное дело, что не про всех и не всегда, но она рассказывала про своих родителей, которые не имели никакого образования, но жили в деревне, и вот они по жизни всегда поступали очень мудро. Она привела там несколько примеров, и она говорит, в этом была такая мудрость, какой-то такой глубокий житейский ум. И я думаю, что вот этот глубокий житейский ум, это, наверное, тоже и есть часть культуры внутренней.
Вот моя бабушка, Царство Небесное, она тоже говорила, знаете, вот четверостишь, я не знаю, откуда это, всегда так будет, так бывало, такого издревле, белый свет, ученых много, умных мало, знакомых тьма, а друга нет. И вот надо действительно понимать, знаете, вот есть фраза очень хорошая о том, что хорошо бы, конечно, иметь высшее образование, но хотя бы начальное воспитание, да. Потому что это внутренняя культура человека. Mm-hmm. Просто ну, вот элементарно, когда ты видишь, что требуется твоя помощь, значит, нужно не раздумывая. Вот вспомните картина «Страшного суда». Господь же разделит все человечество и скажет: я был голоден, вы меня накормили, я жаждал, вы меня напоили, я был там в больнице, в темнице, и вы мне помогли, то есть вы оказали мне помощь. И люди скажут: Господи, а когда же такое было, чтобы ты в чем-то нуждался, да. А мы тебе помогли? О чем здесь разговор? Не просто какой-то договор с Богом, вот я сейчас человеку в чем-то помогу, а ты мне, пожалуйста, галочку в книге жизни поставь, что вот я все, что нужно, я сделал. Нет, это должно быть совершенно неожиданно. Как? Я кому-то помог, а Господь мне это зачел, то есть само собой разумеющееся. Ну, знаете, вот элементарно, выходишь из транспорта и понимаешь, что сзади девушка, женщина идет, да ты механически просто руку подаешь и не задумываешься, что ты сделала какое-то доброе дело. Она просто опирается на твою руку и выходит, потому что это уже само собой, это как дышать.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. У нас в студии протоиерей Олег Чебанов, председатель Объединенной комиссии по религиозному образованию Курской митрополии, кандидат педагогических наук. Знаете, я вспоминаю, у меня бабушка педагог была, и мы с ней много времени проводили вместе именно до школы. И она всегда очень образно выражалась. Если, например, ей не нравилась какая-нибудь пожилая женщина, она могла сказать: ну, посмотри на нее, же старуха Изергиль. Или, например, кто-нибудь подвел ее, она говорит: ну, ты Иудушка Головлёв, конечно. И вот у нее все сопровождалось, и позитивные тоже образы. С литературой. Я понятия не имела, кто эти Головлёвы, кто эта старуха Изергиль. Но я уже с детства знала, что это какие-то важные персонажи, с которыми которыми надо.
И не совсем позитивные.
И не всегда позитивные. Но она, конечно же, говорила и об Евгении Онегине. Она, конечно, цитировала повести Белкина и Пушкина. И вот мы, значит, с ней росли на этом, на всем. И я думаю, надо же, как важно до школы что-то успеть ребенку вот так аккуратно дать, аккуратно очень передать. И мы, значит, с моими детьми, я люблю поморализаторствовать, конечно, не секрет. Я, значит, могу сказать им: дети, а вы знаете, какой сегодня день? А вот сегодня день Нины Грузинской. И они такие: ну, знаете, как вот в компьютерной игре, которая, к сожалению, проиграла.
Началось. Но тогда, знаете, как, вот посоветуйте, скажите, отец Олег был на эфире, вот в такую ситуацию нужно, знаете, тоже в культуру перейти. Где же ты, моя Солика?
Что день грядущий мне готовит? И, короче говоря, они, значит, так засыпают, но удивительно, если мы с мужем начинаем что-то обсуждать, касающееся святых, вот я, например, рассказываю: слушай, я вспомнила, я вот там ехала, я взмолилась святителю Николаю, а бывали такие случаи, мне кажется, они вообще у всех были, что связано со святителем Николаем, каждый может это обязательно что-нибудь рассказать и вспомнить. И вот я, значит, ему рассказываю оживленно, а он мне, и я слышу, что у детей, значит, уши, они так прямо увеличиваются на глазах из другой комнаты, они останавливают игру, останавливают диалог, они начинают слушать то, что мы серьезно между собой обсуждаем, без вот этих вот учительских интонаций, может быть, каких-то адаптированных специально для детей терминов. Им это все не надо. Им надо вот чем взрослее, чем правдивее, тем лучше. У них на сердце как-то вот сразу.
А еще самое главное — интонация. Знаете, вот можно же поругаться даже православными терминами. Ну, спаси тебя, Господи. Меня спаси, Господи. Да это тебя спаси, Господи.
Ну, это, кстати, страшное дело, на самом деле.
Страшное дело, действительно. Угу. Понимаете, и сколько таких ситуаций бывает. Знаете, вспоминаешь тоже известную эстрадную певицу. Неважно, что ты сказал, неважно, что, а как. Поэтому да. Здесь очень четко нужно свою речь контролировать, даже в интонации.
Так надо жить так просто, чтобы об этом говорить спокойно, легко, и тебя понимали. Вот это большая проблема того, что мы можем говорить сухое знание, какой-то отрывок, выучить его наизусть даже, рассказать, но не понять, о чем мы говорим.
Ну, тут, кстати, о родительском слое в сторону своего ребенка тоже отдельная тема, потому что в сердцах же можно как-то вот и назвать его, не дай бог, и даже там как-нибудь
наказать,
да. А я вспоминаю сразу...
А потом говорить про что-то доброе, хорошее.
Да-да-да, слушательница нам, что ли, прислала какое-то письмо, и говорит: вы знаете, как нас ругала бабушка? Вот если что-нибудь напакостит внучок маленький, она говорит: ну ты же умный человек. Представляете, это же закладывается совершенно другая основа. Не дурачок ты этакий, а вот ты же умный человек. Как ты мог так поступить? Или: нет, ну ты же мудрый человек. Почему ты сделал такой выбор?
Ну да, не то сказать, ты дурак.
Изначально там платформа совсем другая. То есть ты сделал-то как дурачок, но ты же умный человек.
Да, да.
Что это за помутнение-то на тебя нашло?
Один мой начальник меня ругал так:
ничего себе.
Сережа, какие же мы с тобой дураки.
Ну, это тоже вариант.
Я такой думаю, да.
Какие же мы с вами дураки.
А, кстати, знаете, это вот основополагающий принцип вообще проповеди церковной. Никогда не говорить о том, что вы не делаете там что-то, вы не выполняете, вы не соблюдаете. Никогда нельзя отделять себя от своего прихода.
Мы
не делаем.
Это же в психологии даже есть понятие «рамка мы».
Да, совершенно верно.
То есть всегда говоришь «мы». Не я там такой, а вот мы.
Ну, бывают, нет, Сергей, знаете, бывают ситуации, когда нельзя говорить.
Ну, так, конечно же, да.
Мы беременны.
А нет, я знаю людей, которые так говорят. Мужчина так глубоко это переживает, что всем говорит: мы беременны, да, или мы родились. Потом ты это на ребенка переносишь.
На ребёнка,
мы заболели, мы пошли в школу.
У меня был один случай, его нельзя рассказывать, но кто был очевидцами этой ситуации, сказал, что у беременной женщины муж тоже немножко беременный.
Так и есть.
Начудил я там немножко.
Так и есть.
Ну, вот это бывает.
Это был токсикоз, Сережа.
У меня.
Но ты его пережил.
Я его пережил.
Да, да. Да, очень, конечно, это все очень интересно. Это взаимодействие с детьми и со своими, и чужими. Кстати, говоря, отец Олег, а вот вам удавалось со своими детьми вот эти принципы педагогические, которые вы успешно используете в работе там с дошколятами, внедрить и применить?
Бывает ли апробация практику?
Ой, ну тут, да, вы, честно говоря, знаете, всё-таки задели за живое. Ага. Да, почему? Потому что гораздо проще где-то там, потому что там я педагог, там я священник, там я наставник, там я авторитет, значимый взрослый. Как вот, знаете, в движении первых есть, я вам покажу, даже жаль, наши радиослушатели не увидят, я вам покажу, вот у меня наклейка, батарейка на смартфоне, значимый взрослый. Есть движение первых, такое направление. То есть те дети...
Ты норматив какой-то знаешь?
Нет, там наставники, которые тобой, работают да. со сложными угу. подростками, вот угу. у них этот проект «Значимый взрослый». Вот. А вот дома, к сожалению, как-то вот не получается. Но в большей степени это на плечи супруги все это перекладывается. Вот. И причем это успешно. Я-то по образованию учитель средней школы, а супруга учитель начальных классов. Ей как-то вот самое называется рождение, что ли, наших детей. Оно так и пошло. Была ситуация, сын какой-то момент, маленький совсем был, сказал, что Бога нет. Она его посадила перед собой и сказала, ну, рассказывай, почему ты решил, что Бога нет, на чем-то же основано твое вот это утверждение. Он сказал, я там прошу что-то в каких-то своих молитвах детских, а он мне не отвечает. Ну, вот, и она ему говорит, послушай Аргумент. Меня, а вот ты, вот, когда ты что-то меня просишь, я вот на каждую твою глупость вообще отвечаю. Нет, ну, значит, меня тоже нет. Вот и все.
У меня старший попытался меня спровоцировать, мне кажется, ну, они же пытаются, прощупывают почву.
Конечно.
Он говорит, слушай, вот я тут общался в классе с ребятами, а вот почему не буддизм, значит, истинный религия? А почему не, ну, вы знаете, вот эти вот обычные вопросы.
Почему не православный
буддизм? У меня, конечно, первая реакция пошла сказать, слушай сюда, но нет, я сдержала, говорю, слушай, ну это очень интересная тема. Ну,
мы с тобой об этом говорим попозже.
На минималочках сошла, и что-то как-то понял, что реакции нет, и, слава богу, как-то у нас сошла эта дискуссия, хотя можно было бы подискутировать, я не против. Просто важно вот эту вот реакцию, которую он ждет, все-таки, да, провокация вот эта подростковая, все-таки, наверное,
понимаете,
не выдавать.
Вот когда встречаешься с какой-то молодежной детской средой, понимаешь, что ограничен, ну, какими-то рамками там временными, и ты можешь развернуть свой ответ, может там кратко ответить. Вот в семье, ну, зачастую вот так вот оно, не знаю почему, ну, не думал просто об этом, оно не получается. И вроде как есть какой-то вопрос, и на него нужно вот концентрированно и, по всей вероятности, доступным языком как-то все это изложить, рассказать, не в, знаете, не переходя в какое-то такое лекционное, что ли, пространство. Иногда примеры иногда бывают. Знаете, как важно... Как-то парнишка ко мне подошел в храме и говорит, вы мне можете на пальцах объяснить смысл христианства? Думаю, слушай, ну я тебе лекцию могу без подготовки экспромтом прочитать о смысле христианства. Могу там развернуто ответ дать на пальцах. И тут вот Господь дает просто, знаете, вот я понимаю, что ему это было нужно, чтобы вот через меня ему Господь ответил. То есть в данном случае я вот стал тем самым, ну, проводником, что ли, условно скажу. Ну вот, думаю, на пальцах, вот он, сюжет. Я говорю, послушай, вот если тебя кто-то унизил, оскорбил, вообще просто вот ужас ужасный, я говорю, какая будет твоя реакция? Он говорит, в голове. Глаз дам. Я говорю, вот реакция, в глаз дам. Я говорю, в тот момент, когда твой кулак наливается просто свинцом и уже приближается к глазу обидчика, он трансформируется в троеперстие, ты себя осеняешь крестным знаменем и говоришь, Господи, если я виноват, меня накажи, если он виноват, его вразуми. Причем слово «накажи» не витамин «Р», ремень, а дай наказ.
Просвети.
Просвети, угу. Совершенно верно. Ну, современному подростку слово «просвети» будет, наверное, сложно понять. Вот и все, я говорю, вот оно на пальцах. Это когда тебя обидели, а ты не отвечаешь злом на зло. Угу. Почему? Потому что зло, порожденное злом, порождает зло еще большее, геометрическая прогрессия. Вот он смысл христианства. Ответить любовью на злобу.
И остановить таким образом.
И остановить, совершенно
весь
верно.
Весь этот процесс.
К слову сказать, вот заповеди, да, вот мы в купельке, как ребенку объяснишь, заповедь «не прелюбодействуй».
Да.
Вроде как, ну, спросят, есть же заповедь, не обойдешь ее никак. Сказать о том, что вырастешь, вот будет у тебя там жена, вот, и ты ей не должен изменять, бросать, там, и так, ну, не поймет же ребенок совершенно. А ведь что такое «не прелюбодействуй»? То есть не совершай действие, которое, вот это действие, которое переступает через закон любви. Вот элементарно.
Потому что на славянском так и звучит «непрелюбы».
«Непрелюбы сотвори».
Сотвори.
Да. Да, то есть вот если ты любишь человека, а любовь, коннотации в греческом языке огромное количество, дружба, это же тоже форма любви. И получается, что два ребятенка в песочнице играются, они дружат. Появляется третий, и уже двое дружат против третьего.
Да, это как-то так работает.
Вот оно и получается. Поэтому мы нашли в этой программе вот для детей, не церковных, светских, детских садов, мы нашли вот это вот, как эту тему сказать. Не изменяй, будь верным. Вот и все. И у нас цветик, десяти цветик, 10 лепестков. которые в группе можно все это повесить в уголке. Причем заповеди, что такое? Вот давайте с вами вспомним, найдем слово синоним заповеди. Какое еще слово напрашивается? Заповедник. Заповедник, вот то самое какое-то вот место, да, где растения, чтобы им было комфортно, они должны жить по определенным
законам. То, что нужно беречь и хранить.
Беречь и хранить. Духовный заповедник как раз и созидается заповеди, где лишнее отсечь, нужное привить.
Отец Олег, услышала тут недавно у одного протоиерея очень классную мысль. Он сказал, что дети уходят из церкви не почему-то там. Они уходят, когда видят, что родители им говорят красивые, правильные речи, а сами эти речи в свою жизнь вообще никак не внедряют. Ну, либо внедряют, но у них есть такие серьезные промахи, регулярно повторяющиеся, что дети просто не верят им, не верят тому, что они говорят. На это он сказал, поэтому постарайтесь, пожалуйста, в какой-то момент уже замолчать. Вот просто не говорите вот этих хотя бы речей, пока вы не исправили свои серьезные промахи и страсти.
Ну, я бы чуть шире посмотрел на проблему. Почему? Потому что, знаете, вот у англичан есть пословица о том, что не надо воспитывать детей, все равно они станут такими, как вы. Мы все хотим видеть наших детей святыми, но для этого нам с вами нужно быть святыми прежде всего. Но я вот, когда мы говорим о воспитании, а там слово-то питание, да, то есть когда мы даем питание, вот это духовное питание своему ребенку, нужно помнить о принципе, который озвучил в свое время академик Шаталов, принцип соленого огурца. То есть вот этот огурец, его целенаправленно, никто его не просаливает, на него влияет и вода, и уксус, и соль, и сахар, и специи, и травы, и прочее, прочее, прочее. Вот она, воспитывающая среда для человека, не только родители, не только семья. И, к сожалению, я хочу сказать, семья – это, ну, наверное, процентов 20, которые сейчас влияют на ребенка. А это еще непроницаемый дисплей компьютера, виртуальное пространство, в котором живет ребенок. А это еще информационная какая-то, какое-то пространство. Улицы нет. Вот когда я был ребенком, родители переживали, что на меня будет плохо влиять улица.
Теперь мечтают все о том, чтобы дети погуляли.
Да, раньше не могли, как раньше в моем детстве говорили, загнать домой.
Загнать. Мы не шли пить, чтобы не загнали домой.
Если кто-то из друзей говорил, Олежка, тебя мама искала, все, для Олежки заканчивалось просто
движение. А если у Олежки еще футбольный мяч?
А если у Олежки футбольный мяч,
то все,
то он должен быть крайним, кто вообще уйдет вообще с улицы.
Именно так.
Разбил коленку, подорожник приложил. Вот тебе и все лечение. Ну, какая там перекись, какие там пластыри. Вообще об этом даже речи не шло. Мама же загонит домой.
Загонит, а сейчас выгнать не могут.
Спасибо огромное, отец Олег. С одной стороны, очень серьезный, глубокий разговор, с другой стороны, легкий, веселый. Чувство юмора у вас потрясающее. Спасибо огромное очень.
Спасибо.
Приезжайте к нам, пожалуйста, еще мы будем вас очень ждать. И напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания.
Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте cleverlab.pro.
А в студии у нас сегодня был протоиерей Олег Чебанов, председатель Объединенной комиссии по религиозному образованию Курской митрополии, кандидат педагогических наук. У микрофонов Кира Лаврентьева
и Сергей Платонов.
Мы прощаемся с вами, а вам мочи, сил, вдохновения и помощи Божией.
Много лет.
Доброго.
До свидания.
И до новых встреч.
До свидания.
Пайдея.